You know nothing, Jon Snow.
I'll be back.
Вы слушаете Pointcast. Всем привет, это Pointcast, подкаст о кино, сериалах, гик-культуре и медиа. Меня зовут Саша Младинов, я редактор SoundStream.
А меня зовут Эдуард Царионов, и я редактор PodFM.
Мы обычно собираемся примерно раз в неделю, либо раз в две недели, и обсуждаем все фильмы, которые мы посмотрели. И это ни в коем случае не какие-то обзоры или какие-то, ну, упаси господи, рецензии. Мы просто делимся своим мнением. Это нам нравится, и, надеюсь, это тоже кому-то интересно.
Но уже месяц мы ни о чем не рассказывали, потому что были на небольших каникулах. И вот возвращаемся с интересным и экспресс-форматом.
Да, главное, вы не волнуйтесь, мы никуда не пропали. Никто не заболел или что-то. У нас просто был такой отпуск, можно и так сказать. И вот мы уже, наконец, соскучились по микрофонам и решили, что надо созвониться и обсудить все, что мы насмотрели.
Да и плюс столько всего насмотрели за этот отпуск, что нужно уже, нужно высказаться, выпустить себя, по крайней мере, мне точно.
У меня то же самое, поверь. Ну смотри, давай сразу разъясним для слушателей. И так как у нас сегодня очень много тем, мы решили ввести небольшие правила игры, так сказать, переменные наших обычных форматов. Мы решили, что каждому будет выделено по 4 минуты ровно для того, чтобы он за 4 минуты успел как-то внятно рассказать свое мнение о том, что он посмотрел, и при этом продать это вам, слушателям, чтобы вы тоже пошли и посмотрели.
Либо пошли и не смотрели, это тоже вариант.
У меня в списке почти все, что есть, я рекомендую, заранее говорю.
У меня есть как минимум один тайтл, который я и сам не стал досматривать и вам не советую, но мы к этому еще перейдем.
Окей, прежде чем мы поговорим про фильмы, давай просто расскажем, как у нас дела. Расскажи, что у тебя вообще происходило за этот месяц, что интересного.
Да и экзамены, слушай, ничего вообще интересного. Я все так же сижу на карантине, и меня это радует.
Вот, при том, что смотрю... карантин как бы отменили, но ты, видимо, совсем не поддаешься этому.
Да, я не верю, что коронавирус спал окончательно, и поэтому я предпочитаю еще немножечко посидеть дома. Тем более, что есть такая возможность. А у тебя что нового за этот месяц?
Да, слушай, на самом деле у меня много чего случилось. Во-первых, я реально стал уже чаще выезжать в город. Мы с девушкой запустили курс, а еще мы же скоро запускаем новый подкаст, который будет называться «Голова Сани». И, ну, об этом попозже. Позже я еще расскажу, возможно, даже в другом выпуске посмотрим. Все будет зависеть от того, как пройдет работа с монтажом. Плюс я наконец-то поменял свой MacBook. Ура! Или как это правильно? Хза!
У тебя теперь кредитный MacBook Pro.
Да, у меня теперь кредитный MacBook Pro. Я взял в рассрочку. Меня одобрил Альфа-банк. И это не спонсор нашего подкаста.
К сожалению.
К сожалению, да. Хотя я как бы очень прям хорошо отношусь к Альфа-банку. Наверное, как раз из-за подкаста деньги пришли. Ну и в целом наша зарплатная карта, она в Альфа-банке. Видимо, из-за этого они мне и одобрили. Ну я, в принципе, давно их клиент.
А у меня ее нет.
У тебя и зарплаты нет.
Да, у меня и зарплаты нет, как будто.
Так что все честно.
У меня, кстати, за этот карантин, за этот отпуск начал выходить свой подкаст еще один, который называется «Это про нас». Он про поколение Z, к которому я принадлежу, и рассказывает о том, как мое поколение относится к разным вещам, типа родителей, стране, мечтам, страхам и так далее. И это такое первое в подкастах исследование целого поколения.
Да, трейлер мы сейчас включим, так что слушайте.
Меня зовут Лена.
Анна.
Арсений.
Тимур.
Черкашин Кирилл Сергеевич.
Мне 21 год.
Мне 21 год.
18.
Теля, 22 года.
Марина, 20 лет. Г. Москва.
Я из маленького северного холодного Нижневартовска.
Да, вы знаете, там, да, я задрот, там, не знаю, я полю мемы про блюющих котиков.
Я учусь на журфаке МГУ.
Я учусь на данный момент в Тверском государственном университете.
Меня зовут Эдуард, мне 21 год. И вы слушаете подкаст «Это про нас». Когда мне было всего 3 дня, в эфире впервые зазвучало наше радио. А когда мне было всего год, к власти в России пришел Путин. В год появления первого эпизода «Дома 2» моя семья переехала в Москву. А в год, по которому все ностальгируют, в 2007-м, мне было 8. Я ходил во 2-й класс и мечтал попасть на концерт эмо-группы Tokyo Hotel. Первый компьютер у меня появился в 7. Первый мобильный телефон в 9. Сейчас мне 21, я учусь в литературном институте имени Горького и решил узнать, что из себя представляют люди, которые всю сознательную жизнь провели в 21 веке. Клиповое ли у нас мышление? Правда ли мы не можем жить без интернета? Действительно ли мы такие оппозиционные, как об этом писали СМИ весной 2018 года? Я задал эти и другие вопросы своим сверстникам. Кто-то из них еще учится, кто-то уже работает, кто-то из Москвы и Петербурга, а кто-то из Сибири и Калмыкии. Каждый выпуск будет состоять из этих ответов. Один выпуск, одна тема. Надеюсь, что в конце концов все это сложится в единый, противоречивый портрет поколения.
У меня папа такой расист.
Жить страшно, конечно.
Мам, почему ты не разрешаешь там мне играть в компьютер, сока? Я хочу.
Просто я тогда увлекалась группой «Центр». А кто ей не увлекался в 2009 году?
Господи, отойди! Просто вот у тебя есть член, просто отойди от меня!
Потому что, очевидно, люди с теплой балаклавой в ноябре — это люди, которые хотят совершить госпереворот.
Что ж, как видите, мы хоть и были в отпуске, но на самом деле не сидели без дела.
А я был бы не против посидеть без дела, посмотреть еще хороших фильмов и сериалов.
Вот, если честно, я бы тоже мог бы больше посмотреть, но постоянно пытался прям выкроить хоть немножко времени для того, чтобы что-то посмотреть, потому что сверхзанятость, она меня уже добивает. В выходные ни хрена не выходные. Я устал, я на измене.
Вот, раз ты устал, давай я начну тогда.
Да, ладно, давай тогда я сейчас засекаю твои первые 3 минуты.
Уже 3.
Ой, 4, хорошо. Хорошо, 4. Ты пока можешь свое название сказать, что у тебя там в теме.
Да, давайте я начну с сериала, который я, скажем так, я его догнал только сейчас. Он вышел еще в прошлом году, осенью, в ноябре, и он вышел на HBO.
Засекать уже? Все? Поехали?
Да, засекай.
Поехали.
Он вышел в ноябре, называется «Темные начала», и если вы смотрели когда-то давным-давно, в 2007 году, «Золотой компас», то вам будет очень знаком сюжет этого сериала, потому что это по той же книге, по той же трилогии сериал, и мне кажется, ему не избежать сравнений с той первой экранизацией, и я бы не сказал, что «Темные начала» выигрывают в данном соревновании, потому что «Золотой компас» был очень приятным, хотя в детстве он мне не нравился, кстати. А тебе нравился, кстати?
Ну, слушай, я фильм смотрел очень в детстве, наверное, я не очень его помню, но я посмотрел «Темные начала» еще, когда вот он выходил, и он, да, довольно своеобразный, но от этого он как бы неплохой и нехороший.
Он, вот, да, Вот его проблема в том, что он неплохой и нехороший, это раз. Два, меня дико бесила главная актриса, при том, что она мне нравилась в Логане, да, это вот та же актриса, что играла в Логане. Она классная, Дафни сама Кин, по себе, как актриса. Да, Дафни Кин. Она сама по себе классная, как актриса, но именно в этом сериале, особенно в первой его половине, она дико меня раздражала, потому что ее там спасают, ей что-то помогают, а она бычит в ответ на людей. И это прям меня выводило из себя периодически.
Согласен, там на самом деле были реально моменты, когда, ну, она нелогично как-то поступала.
Абсолютно. Вот.
Слушай, у тебя 2,5 минуты, может, ты расскажешь вообще, о чем сериал?
Да, давай, 2,5 минуты. О чем сериал? Это параллельный мир, в котором у людей есть деймоны, это как их душа, которая вне их тела находится, и она в образе какого-то животного. И в подростковом возрасте или в детском возрасте это животное меняет свою форму постоянно, то есть там то лисичка, то птичка, то бабочка, но чем старше становится ребенок, эта форма закрепляется и остается одной на всю оставшуюся жизнь. Но пока эта форма не осталась замершей, можно ребенка от его Дэймона отделить. И история завязана на том, что какие-то злодеи воруют детей и вот проводят с ними эту операцию, которая в итоге оставляет детей в таком полуовощном состоянии. И главная героиня пытается разобраться, почему это происходит, зачем это делают люди, и заодно спасти своего друга. Тут завязка так звучит.
Ну да, но надо упомянуть, что там играют довольно известные актеры, и это все равно так или иначе привлекает к экранам.
Ну, МакЭвой, да, но его там не то чтобы много, он там в первой серии, и там в последних двух появляется, то есть как бы...
Ну, видимо, в продолжении его будет побольше, надеюсь.
Возможно, да. Но и когда выйдет второй сезон, я его, наверное, посмотрю. Меня он оставил... Я не в восторге, но приятные впечатления у меня остались. Если вам нравится фантастика, какая-нибудь, не знаю, Хроники Нарнии, но так чуть пожестче, чтобы было... Ну, не сильно, кстати, жестче-то. Или, не знаю, Гарри Поттер, Темные начала вполне могут вам скрасить вечерок-другой. Там всего 8 эпизодов, они примерно по часу длятся в первом сезоне. Второй сезон планируется...
Стоп,
вот, но
все,
пока не вышел.
Твое время вышло.
Я успел.
Ты, в принципе, да, довольно неплохо справился.
Теперь твоя очередь.
Что что ж, я засекаю 4 минуты, и сегодня я хочу рассказать вам про фильм, который называется «Тройная граница». Это фильм на Netflix после того, как я посмотрел про Тайлера Рейка.
Extraction.
Extraction, вот так намного лучше. Я подумал, что, слушай, я же ведь вообще не смотрел почти никакие фильмы, которые выходят на Netflix Original. Mm-hmm. И первое, на что я наткнулся после Extraction, это был как раз Triple Frontier, по-моему, так называется, да. Там вообще, в принципе, очень крутой каст, 5 крутых чуваков, Бен Аффлек, Оскар Айзек, Педро Паскаль, Чарли Хэнам и Гаррет Хедлунд. Они очень крутые чуваки. Фильм повествует о том, как бывшие военные когда-то были одной командой, одной группой захвата, скажем так. Они занимались тем, что зачищали всяких наркобаронов. Ну, то есть они были просто такими спускными псами для государства. И они отслужили свое, но, как это часто бывает, после того, как ты был военным, когда ты свое отслужил, тебя оставляют почти ни с чем. И один из них — это Оскар Айзек, он там в самом начале, он понимает, что есть один из наркобаронов, которого они могут захватить и украсть все его бабки. А у него там, типа, больше миллиарда долларов в его доме. И у него, в принципе, это все не очень охраняется, но это в каких-то вообще там, знаешь, азиатских странах, Малайзия, что-то типа такого. И для того, чтобы всю провернуть операцию, им нужен главный разведчик, а это Бен Аффлек, и он долго его уговаривает, а у него как бы семья и работа, он работает риэлтором. И он ему говорит, что ты даже не можешь оплатить учебу своей дочери, о чем вообще речь, может, все-таки мы решимся, поедем и провернем это все дельце. Они отправляются, все прорабатывают полностью, всю эту схему того, как проникнуть в дом. Они хотят максимально меньше жертв, то есть никого не убить, кроме самого наркобарона. Его семья в это время уезжает, и оказывается, что, ну, естественно, знаешь, как бывает, все идет не по плану. Во-первых, они не могут найти деньги, то есть они были, но их нет. Затем такой был поворот того, что деньги оказались внутри дома, то есть дом, как и есть сейф, деньги прямо в стенах дома. Они начали разбивать полностью стены дома и набирать кучу-кучу денег. У них куча-куча сумок с деньгами было. Они загрузили это все в тачку, начали уезжать. И вот здесь начинаются всякие повороты. Я не хочу, конечно же, спойлерить. Это классный боевичок на один вечерок. Да.
А он такой комедийный боевичок?
Он или такой, знаешь, вначале более серьезный, точнее, вначале более смешной, там даже проскакивают шутки, ну, потому что такой крутой каст, и, естественно, без шуток там, ну, никак. И потом уже он набирает более такой серьезный темп, особенно когда они врываются в этот дом, такая операция спецназа и тому подобное. Там есть юмор, он такой душевненький, но в то же время это слишком простецкий боевик, но с душой. То есть я бы не сказал, что он даже и близко не Extraction, он просто неплохой фильм, который вот как любит Netflix, делает на один раз. И мне нравится, что у Netflix есть классные ходы, которые они до конца доводят, и у них есть яйца в этом плане, в плане сценарных ходов. А у меня время заканчивается 3, 2, 1, 0. Вот такое вот кино на Netflix я советую вам на вечерочек под пивко.
Смотри, успел тоже, но ты прям торопился.
Это отлично же.
Так, ну давай тогда я перехвачу инициативу, чтобы продолжали в том же темпе двигаться. Давай.
3, 2, 1, да. Поехали.
И я расскажу про еще один фильм от Netflix, который вышел тоже в прошлом году, в 2019. Он называется «Прачечная» на русском или «Laundromat» на английском. Это фильм режиссера Стивена Содерберга. Вы его знаете по 11, 12 и 13 друзей Оушена, например. Короче, чего круто, почему я наткнулся на этот фильм и решил его посмотреть. Во-первых, каст. Мэрил Стрип, Гэри Олдман, Антонио Бандерас, Джеффри Райт, Мелисса Рауш. Просто звезднее некуда абсолютно.
Состав звезднее некуда, и правда. Правда, вот, это, конечно, звезды старого Голливуда. Ну, относительно.
Да, но все равно. Ну и все плюс знают, они там... Они там, понятно почему, как бы, это такой фильм, знаешь, про что он? Он про группу журналистов, которые расследуют панамские документы. Это, короче, такое событие, когда офшоры вскрылись, куча, короче, компаний, конфиденциальная информация ушла в сеть, и все начало закрываться, кризис, жопа, пипец в Америке. Как это выглядит? Ты смотрел, кажется... «Игра на понижение» назывался так фильм.
Да, знаешь, я его посмотрел. Честно, он очень сложный был для восприятия.
Он очень сложный, да.
Я экономист по образованию, но мне было сложно.
Вот, прачечная — это такой облегченный вариант этого фильма. Там есть два персонажа, одного, один Гэри Олдман, другой Антонио Бандерас. Они типа вдвоем устроили юридическую фирму, которая открывает миллиард офшорных компаний, и они тебе объясняют, как работают офшоры и скрытие налогов и финансовые другие операции, и при этом все это упаковано в сюжет, параллельно идущий про то, как у Мэрил Стрип умирает муж, и она пытается добиться от страховой компании выплат, а страховая компания — это не та страховая компания, которая у нее, а через другую страховую компанию, через третью страховую компанию, компания как, на каком-то там острове, куда она едет, куда она приезжает, а там не остров, а просто почтовый центр, и там нет никакой компании.
Нормас.
Есть как бы минусы в нем, то, что он очень быстрый, там он меньше полутора часов, кажется, идет, он не заставляет тебя как-то эмоционально сопереживать персонажам, потому что все сделано в таком сатирическом ключе. Постоянно в сюжет врываются эти Гэри Олдман, Антонио Бандерас, они такие одновременно персонажи фильма, и одновременно они общаются со зрителем, они как будто знают, что они в фильме, и как бы разговаривают,
они, типа, про пробивают четвертую стену. Да, как Дэдпул.
Да, да. Ну, не как Дэдпул, а вот как, скорее как в том же, да, в «Игре на понижении», когда внезапно прерывается сюжет и лежит в ванне Марго Робби, пьет шампанское и объясняет тебе какие-то финансовые...
Как это работает.
Да. Короче, если вам понравилась «Игра на понижение», или вы разбираетесь в финансах, или любите Мэрил Стрип, Антонио Бандераса и Гарри Олдмана, смотрите. Если нет, можно пропустить.
Все?
Да.
Слушай, ну у тебя еще есть 20 секунд, ты можешь что-то передать своим слушателям.
Мама, привет. Папа, привет. Я тут это передаю вам привет из шкафа, где я записываю подкаст с Сашей. Вот так вот.
Стоп. Хорошо, окей.
Чё, давай, твоя очередь.
Уф, окей. Хорошо, я засекаю 4 минуты.
Давай.
Мой фильм называется «Неограненные драгоценности». В главной роли Адам Сэндлер. И это фильм... На самом деле, в этом фильме, я помню, весь прошлый год говорили про то, что он очень круто играет в этом фильме, не ожидал от Адама Сэндлера. Он
подожди, всегда... это про проктолог? Там есть сцены с проктолога, да?
Да, там фильм начинается с того, что да, что ему осматривают кишку, и, в принципе, фильм начинается с того, что вы вылезаете из задницы Адама Сэндлера. Но, несмотря на это и смешной фильм, и одновременно это драма. То есть, я люблю такие фильмы, это трагикомедия. Но больше, на самом деле, это скорее драма. И он рассказывает о человеке, который... У него в жизни просто череда неприятностей. У него есть свой магазин драгоценностей. Не все там драгоценности настоящие. Есть и всякие паленые. Он и вроде честно ведет бизнес, но при этом часто врет. У него есть большая склонность ставить ставки на спорт. И из-за этого он теряет очень много денег. И он должен 100 тысяч долларов какому-то бандиту, ну, вначале нам так говорят, какому-то бандиту, и у него нет этих денег, он потому что заплатил их для того, чтобы эти деньги окупились в будущем, скажем так, чтобы ему привезли специальный какой-то камень, который он потом продаст на аукционе за миллион долларов, и с помощью 100 он добьется миллиона долларов. Но, как мы знаем, в фильмах все происходит по одному месту, и, очевидно, здесь это не исключение. Тем более, это Netflix.
По тому месту, из которого вы вылезаете в начале фильма.
Да. Но вся суть фильма в том, что действительно Адам Сэндлер играет здесь очень круто. У него в семье все плохо. У него есть двое детей, его жена, но его жена давно с ним не спит, она его не любит, и они хотят развестись, но просто не могут подобрать правильный момент и детям рассказать об этом. Он уже давно живет в другой квартире со своей любовницей, и у него, как я говорил, просто череда неприятностей. И тут ему подворачивается возможность действительно отдать этот долг. Но что он делает? Он идет и ставит эти деньги на спорт. Ну, в частности, на баскетбол. Там идет суть про баскетбол конкретно. Естественно, он... Короче, у него там куча схем, махинаций. То есть он одному что-то закладывает, немного денег здесь. Чувак просто не может жить спокойно, просто отдать долг и все. Потому что он хочет вырваться из этого. То есть он не хочет вернуться к начальному состоянию. Он хочет все приумножить и вырваться окончательно из этой всей задницы. И весь фильм построен на том, что ты как бы ему сопереживаешь. И в этот же момент ты понимаешь, какой он дебил, что он так поступает. Но, опять же, ты понимаешь, почему он так поступает, и, наверное, и как бы я подсознательно мыслил так, поступил ли бы я так же, как он? и я бы просто отдал долг и постарался бы замять это все. И это трудно ответить на этот вопрос, честно сказать, потому что там так обустроены все вот эти нюансы, что тяжело ответить однозначно. Ответа, в принципе, простого нет. Фильм крутой. Я его советую, он, правда, идет 2.5 часа, он, правда, длинный, и я советую смотреть его в оригинале, хотя можно и в дубляже. Если вы помните дубляж Адама Сэндлера, у вас будет такая небольшая ностальгия. Вы потом увидите несколько клиффхенгеров прикольных о том, кто вообще оказался этот бандит, который трясет с него деньги. И не забывайте о том, что это драма. У меня осталось 5 секунд, поэтому я просто очень горячо советую этот фильм, он крутой. Его советовали весь прошлый год, ну, половину, он вышел в конце прошлого года, и я почему-то до него так и не добрался, и я сейчас посмотрел и понял, что нужно было давно-давно раньше посмотреть его. Вот так.
И все? Время закончилось?
Да.
Давай тогда продолжать в том же темпе. 4 минуты.
Включил.
Супер. Расскажу про сериал, который только-только вышел 29 мая. Называется Space Force, или «Космические войска», с Стивом Карлом. Он же писал частично сценарий к этому сериалу. А в чем завязка? Стив Карл, его персонаж, это генерал американской армии, который вот только-только стал генералом, и ему тут же дали в подчинение руководить Space Force, космическими войсками, которые только-только образованы, и поставили ему задачу к 24 году запустить на Луну людей. И сам вот этот Марк Нейрт, персонаж Стива Карла, он такой недалекий военный, который хотел быть в Air Force, ну, типа, в самолетных как-то, воздушных войсках, вот. И все персонажи, которые с ним вместе вот в этом штабе космических войск, доктор Эдриан Мэлори, которого играет Джон Малкович, самый такой колоритный персонаж, единственный умный из них, остальные все такие тупые, что прям вот, ну, совсем плохо все. Там в этом сериале обыгрываются всякие политические шутки, ну, там, Трамп с его твитами, какие-то такие вещи. Обыгрывается СМИ, в принципе, и пиар, как устроен в современном мире, потому что за Стивом Карлом все время бегает чувак, который все подряд твитит, и какие-то несмешные шутки, и какие-то отсылки, которые пожилой Стив Карл не понимает вообще. Там обыгрываются глупые военные, бюрократия, и вот на этих темах построены шутки. По полчаса идут серии, некоторые даже чуть меньше, некоторые чуть больше, то есть там типа от 25 до 35 минут. Их всего 10 штук, я пока посмотрел 7 из них. Должен сказать, что некоторые завязки в этом сериале довольно дурацкие. Там была серия, которая построена на том, что соревнование происходит между Air Force и Space Force, и они с помощью помповых дробовиков, которые нужно заряжать, накачивать, короче, они стреляют друг в друга, и на них нацеплены шарики, которые лопаются, если по ним попадает воздух из этих помповых дробовиков, и у них соревнование. И на всем вот этом вот соревновании дурацком каком-то детском построен весь эпизод. И ты такой, ну как бы, ну, местами смешно, конечно, но больше глупо.
Ну там такой больше идиотский юмор, ты хочешь сказать?
Да, 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 больше идиот. Ну такой, ну, знаешь, это типа...
Стив Карл, вот он реально...
Как офис, как офис, но менее смешно.
Да, вот, он закрепил себя в таких ролях, где... Хотя вот я недавно же смотрел тот же The Morning Show, и там он играет очень драматическую роль и очень круто играет. И мне будет довольно непривычно видеть его снова опять в этих гэгах, в этих дурацких ролях. Это похоже на Авеню 5, нет? Потому что, ну, как бы...
Это похоже на офис.
А, на офис. Но чуть менее смешной.
Но зато он приятнее глазу, потому что офис все-таки довольно старый сериал.
А по-моему, это же типа команда, которая снимала офис, нет?
Не-не-не. Короче, на вечерочек.
Ну, на вечерочек ты за вечерочек не посмотришь все серии.
Ну, он типа вот, знаешь, отдохнуть, не думать. Вот такой сериал. То есть, если вы ждете супер чего-то смешного или супер того, что проникнет вам в сердце, нет. А если вы хотите просто расслабиться, да.
Окей. Ну, слушай, тогда я продолжу этот марафон не задумываться и включаю свой таймер. 4 минуты ровно. Я хочу рассказать про фильм, который также на Netflix и также в главных ролях Адам Сэндлер. Ну, я прям реально соскучился по этому актеру, и я помню постоянно, что говорили, вот, выходили фильмы, бла-бла-бла. У меня просто не было на это все времени, или я не было желания, и вот на карантине я до этого всего добрался. И тут еще помимо Адам Сэндлера еще Дженнифер Энистон, и я говорю про фильм «Загадочное убийство». Знаете, этот фильм настолько все обсирали в сети, но при этом на Netflix у него был рекорд просто по просмотрам. Потому что фильм, он довольно простой по структуре, то есть есть Адам Сэндлер, он играет копа, который хочет стать детективом, но при этом он врет своей жене, что он уже детектив, но он просто не может сдать экзамен, потому что он немножко глуп. А она обычная парикмахерша, и они вместе в браке уже 15 лет. И она все время на него наезжает, что вот он обещал ей, что на свадебное путешествие они поедут куда-то в Европу, но уже прошло 15 лет, и ничего не происходит. И вот на годовщину 15 лет она думает, что он приготовит ей какой-то классный подарок, а он заходит просто в магазин и покупает ей, ну знаешь, он подходит к такой, к прилавку и берет такой подарочный купон в Amazon, и там $500, и такой, а, не, похер, берет 300. Тебе, знаешь, на 15 лет и 300 пойдет. Или там было, по-моему, 50 и 30, но, ну, не суть. Суть в том, что он относится к этому всему несерьезно, а она очень до сих пор вдохновлена этим всем, и ей бы хотелось, конечно же, романтики. И после ужина с друзьями они чистят зубы, готовятся ко сну, и она закатывает ему истерику о том, что, блин, прошло 15 лет, но мы так никуда и не съездили, мы никуда не движемся, никакого вообще продвижения в наших отношениях нет, и как бы куда делась наша романтика? Он говорит, ты все испортила, я вот на самом деле купил, и он действительно организовал ее путешествие, и они собрались в Европу. Они сели в самолет, естественно, в эконом-класс, и там происходят уже основные действия, которые начинают менять сюжет. Изначально это просто какая-то такая глупая комедия, ничего такого сверх... Ну, то есть тупая комедия с Адам Сэндлером на вечерок. Я, честно, могу такое смотреть, и мне норм. Если по телеку будет крутить, я посмотрю. Типа, знаешь, клик по жизни с пультом или
да,
что-нибудь
вот
такого.
Это, кстати, фильм, по которому Адам Сэндлер у меня просто отпечатался в голове.
Да-да-да. Ну вот, и там происходит так, что Дженнифер Энистон... Я просто честно, не помню название, ну, имена этих персонажей, проще назвать их по их именам актеров. Она в самолете случайно попадает в бизнес-класс, и там знакомится с персонажем Люка Эванса. Он играет такого англичанина, прям с акцентом таким британским, что вот он отправляется на яхту своего фамильного гнезда к своему дяде, которому там 70 или 80 лет, который увел его жену, и он хочет просто посмотреть на этих мерзких типов, и потому что он претендует все равно на завещание. И он как-то они там разговаривают, ну, знаешь, подружились, и он говорит, а может, вы вместе со мной отправитесь на яхту, будете моими гостями. И вдруг вот их путешествие в какой-то там минеральные воды в Европе переворачивается, они отправляются на яхту. И на яхте они знакомятся с всей семейкой, она, естественно, очень фриканутая, все какие-то дурацкие, все несуразные. Там какой-то генерал, одноглазый генерал без руки, там, знаешь, что-то типа такого. И в итоге главная, ну, глава семейства, которому 80 лет, его убивают, и нужно выяснить, кто убил его, а ведь на яхте четкое количество людей. Так, у меня время кончилось. Сейчас, секундочку. У меня время кончилось, но я просто расскажу, что дальше это становится таким типичным детективом, как у... Как эту звали? Писательницу... Ты не знаешь?
Детективы, это как ее... Блин. Только что... Вот ты мгновение назад, я помнил.
Ну, короче, дальше это превращается в самый типичный детектив с тупыми шутками, но при этом тебе, правда, интересно, кто же все-таки убил этого чувака. И он неплохо так разворачивается, и там даже аж два финальных плот-твиста, которые ты тоже вряд ли ожидал, и при этом это неплохой детектив, просто он с тупым сюжетом. И я его тоже советую, естественно, на
вечер. У детектива самое главное, чтобы сюжет был хороший.
Нет, там, нет, сама детективная арка, она норм. Там просто тупые шутки и, знаешь, слишком пережатые персонажи.
О, Окей, давай я продолжу. Ты уже свое время превысил почти простите, на 2 минуты.
Хорошо, ну не на 2 минуты. Так, ну что, давай засекать? Хочешь, я тебе больше дам? На 30 секунд дам тебе больше.
Не-не-не-не-не, я уложусь в 4. Как видишь, я успеваю даже своим родителям передать приветы. Своей девушке передаю привет.
Время идет, давай.
Не переживай. Я знаю, нормально. Расскажу про сериал, который вышел на Netflix. Я посмотрел от него одну серию, и дальше смотреть не буду. Это приквел к фильму, который тоже выходил в 2010-х годах. Это у нас все туда, в ностальгию. Называется он «Сквозь снег», «Snowpiercer». Это, короче, фильм про то, как на планете все замерзло, что-то случилось с солнцем, все стало оледеневать и так далее, и люди сели на поезд, который движется сквозь эту снежную пустыню, разрушенные города и все остальное вокруг Земли, и это в этом поезде 1001 вагон, и этот поезд несется. И поезд разделен на классы, впереди самые крутые сидят, самые богачи, сзади сидит группа людей, которые без билета запрыгнули на поезд.
Mm-hmm. Вот. Слушай, а я смотрел трейлер.
И между ними, соответственно, появляется конфликт.
То есть поезд должен двигаться, иначе они, по-моему, там умрут?
Ну да, иначе они умрут. Я не понимаю, в чем смысл, зачем двигаться поезду, на каком топливе двигается 1001 вагон. Не проще ли сделать было просто город закрытый, не знаю, здание огромное? Почему поезд? Какой смысл в этом? Типа, и на протяжении всей первой серии у меня постоянно возникали вот эти вопросы. Да, из разряда того, что главный герой, это чувак как раз вот из последнего вагона, который единственный оказался во всем поезде по какой-то причине детектив. И, значит, главное всего этого поезда водительша, и она же, значит, разруливает все проблемы. Ее играет классная актриса Дженнифер Коннелли. Это единственный плюс, то, что это классная актриса. Она обращается к этому детективу, чтобы расследовать убийство, которое совершили кто-то на этом поезде. И ты такой, что за глупость? Ну, как бы, у вас 1001 вагон и один детектив? Зачем детектив? Почему это не может сделать просто какой-нибудь умный человек? В чем смысл? У вас все равно нет никакой лаборатории там, никаких.
Ну, знаешь, как бы, он не может... Знаешь, я посмотрел этот трейлер, и он мне реально показался немножко, ну, странным.
И глупым. Правда. Он звучит...
Там, типа, классовая тюрьма.
Да, социальная несправедливость, такое. Да, политика выживания, все дела.
Мне кажется, проще посмотреть просто фильм «Платформа», и это будет... то лучше намного.
Да, это, знаешь, это такие политические голодные игры, только еще более глупый антураж. Вот. Поэтому я не советую его смотреть.
Не тратьте свое время, послушайте Эдуарда. Ну или просто посмотрите хотя бы первую серию, и я уже сами поймете.
Да, можете посмотреть фильм, который вышел в 2013 году, вот. Тоже так же он называется, «Сквозь снег». Там это триллер южнокорейский. Причем в главных ролях там играет Крис Эванс.
Е-бой.
Вот, я думаю, что там вы получите больше удовольствия, чем от этого сериала, который приквел к этому фильму. Сколько у меня еще времени осталось?
2 секунды, все, стоп, офигеть, ты прям вот, прям секунда в секунду, чувак, у тебя дар.
Я еще приветы успел передать.
Заметь. Ты еще приветы успел передать. Что ж, хорошо, давай дальше тогда я засекаю свои 4 минуты и попытаюсь рассказать вам о сериале, который также идет на Netflix. Он совершенно случайно на меня вышел по рекомендации. Я совершенно случайно просто так же по наитию хоть что-нибудь играла бы на втором мониторе, включил его. И честно, он меня затянул настолько, что я просто посмотрел его залпом, по-моему, за 2 дня. Просто за 2 вечера я посмотрел 2 сезона по 10 серий. По 10, по-моему, или по 8. По 40 минут. Ну, короче, я на самом деле много времени всрал в этот сериал, но он мне прям понравился. Он называется «Dead to Me», то есть «Мёртв для меня». И все начинается с того, что в главной роли там играет Кристина Эпплгейт. У нее очень прикольная фамилия, Эпплгейт. Она играет девушку Джен. Это такая взрослая женщина, ей почти 40 лет, и у нее умер муж. Ну, точнее, он умер не сам по себе, а его сбила машина ночью, когда он выходил на пробежку. У нее есть двое детей, и она как бы женщина, которая потеряла своего мужа. Естественно, ей очень тяжело, ее все поддерживают на работе и везде, но также она работает риэлтором. Ей, в общем, очень тяжело, прям это видно как, ну, прям хороший трагический сын, она классно играет, то есть там прям такой момент. И вот в один из самых трудных моментов она решает отправиться в специальную группу поддержки тех, кто потерял своих жен или мужей. И там она знакомится со второй главной актрисой Линдой Карделини, ее там зовут Джуди, и они сходятся на том, что тоже Джуди потеряла своего мужа, и они, знаешь, начинают больше общаться, созваниваться, поддерживать друг друга, и постоянно общаться о том, каким был ее муж, каким был ее муж. И, знаешь, вроде бы это как драма, но в то же время там очень много хорошего, реально ситуативного юмора, и, опять же, мой любимый жанр — трагикомедия. Без этого я просто...
Блин, мне кажется, я откуда-то знаю этот сериал. Не могу вспомнить откуда. Возможно, Паша Пивоваров и Максим Иванов его уже обсуждали, не занесли.
Не знаю, кстати, может быть. Просто я его вообще нигде не слышал о нем, поэтому я его посмотрел. И в первой же серии там просто самое, что меня зацепило, это то, что оказывается потом, когда Джен, то есть, которая потеряла своего мужа, отправляется к своей подруге Джуди, она понимает, что муж Джуди на самом деле не умер. И тут ты думаешь, о-оу, что-то не то. А потом, через какой-то момент, еще и оказывается, что это Джуди была та, кто сбила муж Джин.
Я точно
это все
знаю
в первой серии. И ты такой думаешь, ладно, окей, заинтриговали, я готов смотреть дальше. И... Знаешь, на самом деле это тот сериал, который лучше бы, наверное, он закончился бы на первом сезоне. Потому что второй сезон, он немножко меняет всю вообще игру, и он не сказать, что плохой, но он, очевидно, слабее, но при этом он намного лучше раскрывает, ну, глубже раскрывает наших персонажей. У меня остается 10 секунд, я просто советую этот сериал, вот если вас заинтриговал вот такой сюжетный поворот, такие сюжетные ходы, и как это все потом развьется и как это закончится, то советую посмотреть Dead to Me. У меня все. Спасибо за внимание. Пойду выгонять собаку.
Хлопаем Саше, пока он выгоняет собаку. Так, наш долгий экспресс-выпуск уже начинает потихоньку клониться к концу, потому что у меня последний сериал, который я посмотрел за наш отпуск, и у меня есть 4 минуты на то, чтобы порекомендовать его вам или отговорить вас его смотреть. Ну что, Саша, засекаешь?
У тебя уже 3.40, так что продолжай.
У меня уже 3.40, отлично. Это сериал от Райана Мёрфи. Райан Мёрфи — это классный сценарист. Он автор одного из самых прикольных, на мой взгляд, сериалов прошлого года, который назывался «Политик», «Политишен». Мне очень он понравился, зашел, я жду второй сезон. А пока посмотрел еще один его проект, который называется «Голливуд». Мини-сериал на Нетфликсе про 40-е годы, «Фабрику звезд», и чем-то этот сериал напоминает фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», потому что Райан Мёрфи тоже берет и переписывает историю кино и того места, где он живет, той индустрии, в которой он живет. В чем завязка сюжета? Есть сразу несколько персонажей: чернокожая женщина, тоже чернокожий мужчина-сценарист, чернокожая женщина-актриса, парень, который вернулся с войны и который хочет стать актером, парень, который хочет стать актером и вообще не умеет играть, и, короче, большая, огромная корпорация, которая снимает фильмы и зарабатывает на них. Снимает она какой-то шлак, но при этом люди на него ходят. Плюс мы знаем, что там Южные Штаты не готовы, там у них отдельные кинотеатры для чернокожих, они смотрят только на белых на экране.
Да.
Однополая любовь вообще ни за что. И Райан Мёрфи берет и решает это все переписать. Он создает такую историю, что чернокожий сценарист в закрытом анонимном конкурсе со своим сценарием выигрывает, и его сценарий выкупают, и он как бы должен фильм начать делать, и оказывается, что он черный. Вот. Потом он хочет... А, и более того, он еще гей. Вот. Потом есть чувак-актер, который хочет играть, но его никуда не берут, у него нет денег, он устраивается на заправку, где ты должен сексуальные услуги поставлять своим клиентам, а не только заправлять их машины.
Неплохо.
Вот. И там еще есть режиссер, который очень классный, он типа белый, и все у него хорошо, но он встречается с чернокожей актрисой, и она не получает никакие роли, кроме там кухарок и служанок. И вот они все эти четыре персонажа встречаются в одном месте в итоге, чтобы сделать фильм, который будет называться «Мэг», где сценарист чернокожий гей, актер вернулся с войны, главная актриса чернокожая. Райан Мёрфи просто берет и решает то, что все то, что сейчас происходит в мире, должно было происходить в 40-х годах. То есть этот весь культурный переворот в плане феминизма.
А скажи мне, гей играет Джим Парсонс, который из «Теории большого взрыва»?
Он играет еще одного гея. Вот есть как бы у этого сериала ровно один минус, из-за которого, мне кажется, в России его не готовы смотреть, и из-за которого наша аудитория может нас очень сильно за этот сериал поносить, это то, что там очень много геев.
Ну, слушай, типа, в «Половом почти, воспитании» типа тоже две... было много геев.
Не-не-не-не-не-не, в «Половом воспитании» по сравнению с Голливудом их было мало.
3 секунды,
то есть,
брат.
Здесь...
Бам.
Все. Стоп.
Много геев, смотрим.
Если вы не против геев, вам нравится юмор Райана Мёрфи, и вы хотите посмотреть, как Голливуд стал лучшим местом на Земле в 40-х годах, смотрите «Мэг».
Ну а что такое юмор Райана Мёрфи?
Я подразумеваю под этим его... Он любит шутить одновременно на политическую тему, но при этом это понятно даже в России. То есть это не черный юмор, mm-hmm. но и не очень мирный юмор. Это такой как бы с издевкой юмор. Вот.
Юмор
это
с издевкой. Прикольно.
Да, и это прикольно. И плюс, да, и еще ровно одно слово. Смотри, ты один раз залез за 4 минуты, я тоже один раз.
Давай.
Ждите, что это про золотой век Голливуда. А как мы знаем, в золотом век Голливуда все фильмы заканчивались хэппи-эндом. Вот, это предупреждение, чего ждать от этого сериала.
Это был легкий спойлер.
Ну, это просто может разочаровать людей, которые ждут от этого драмы.
Ну, понятно. Драмы там нет. Окей, да, окей. Что ж, давай тогда я завершу сегодняшний марафон. На самом деле, я просто сейчас вне времени хочу сказать, что я еще успел посмотреть «Bird Box», который очень сильно нашумел после «Тихого места». Я его так mm-hmm. до сих пор не посмотрел, и вот буквально на днях я его глянул. И честно, ну, такой среднячковый фильм. Он неплохой, но и не прям вау. «Тихое место» mm-hmm. мне намного больше понравилось. И я еще посмотрел фильм «Фея». Хабенский.
А вот теперь засекай.
Нет, это тоже не войдет в подкаст, потому что слишком долго будет, и он очень давно выходил. Те, кто хотели, наверное, уже посмотрели. Те, кто не хотели, не посмотрели. Возможно, если вы напишите в комментариях, я о нем расскажу в следующем подкасте. А сегодняшний подкаст я хочу завершить, наверное, бриллиантом. Я засекаю ровно 4 минуты. Бриллиантом того, что я смотрел на этих карантинных каникулах, да, скажем, в этом отпуске. Это... сериал от Hulu, который называется «Великая». Как ни странно, мы об этом уже говорили. Мы говорили о том, что мы его ждем. И честно, когда он вышел, я, наверное, еще неделю спустя не смотрел его, потому что тупо не было времени и было не до этого. И боже, как я ошибался. Это охрененный сериал. У него есть очень противоречивые отзывы. У нас в России, в Кинопоиске, у него действительно, ну, хреновый рейтинг, потому что там есть чернокожие люди, ну, как бы 18 век, Россия, откуда там могут быть чернокожие люди. Но...
Пушкина, вспомните!
Там суть в том, что это основа на нашей, то есть на нашей вселенной, но это не исторически достоверное кино. И вот здесь уже начинается самое прикольное, то, что вот как бы в главной роли Петра Третьего играет Николас Холт, а саму Екатерину, которая потом станет великой, ее играет Эль Фаннинг. Это я просто напоминаю. И все разворачивается с того, что вот Эль Фаннинг приезжает в Россию и становится императрицей. При дворе у нее нет никаких прав, она просто жена, которая должна тупо родить ребенка. В первой же серии ее трахают и дарят ей медведя на привязи. Типа... Вообще четко. Петр — это такой чувак, который просто творит хаос. Они всегда кричат «ХЗА», хз, это типа ура. И мы уже даже со своей девушкой там тупо вставляем это в словах, там между словами, как предлог, типа хз, хз. А, по мнению создателей сериала, русские были реально очень дикие люди, которые кричали «Ура!» и разбивали каждый раз рюмку о пол. При этом там показаны действительно достоверные персонажи, такие как граф Орлов, там есть Ростов. Там на самом деле много по именам можно понять, что были такие графы, но, конечно же, там некоторые это чернокожие люди. И меня это вообще никак не смущает, потому что я понимаю, что я смотрю чернушную комедию с клюквой, и меня это очень забавляет, но при этом, при том, что это кинокомедия, это, опять же, охрененная драма. И тут действительно очень крутые драматические сцены. То есть сериал как-то очень филигранно маневрирует сначала на комедию, потом резко на драму. И это все очень классно и красиво, и лаконично смотрится. Эль Фаннинг, господи, как они ее снимают? Они снимают такими классными дублями, она такая красотка. Я типа никогда ее до этого такой красивой не видел. Вот эти все платья, они снимают в таких крутых замках. Ты реально думаешь, что вот я просто человек из Петербурга, я реально могу поверить, что они снимали это в Эрмитаже. Но нет, как бы вроде как они это снимали даже не в России. Но там настолько подобран каст таких второстепенных актеров, они очень похожи на русских. И вся суть вот этой русской души, честно, ну то есть там можно подумать, что действительно Россия была такой, что Петр просто слал всех нахер, что он трахал всех подряд, и что у него там есть целый коридор, где тупо все происходят групповухи, и все бухают. То есть Россия была в таком просто ключе, показано в этом сериале, что возможно, возможно, так все и было. Мы посмотрели 9 серий
из 10, нам осталось буквально последнее. Это тебе мозги промывают.
Что?
Это тебе промывают мозги. Это тебе Запад промывает мозги, понимаешь?
Возможно, я как бы плох в истории, но зато из этого сериала я узнал много действительно исторических событий. Например, там показывали войну со Швецией и то, как Санкт-Петербург до этого был, ну, принадлежал шведам, а потом его отобрал Петр I. А это был непосредственно... Стоп. Что ж, я уже тогда закончу. Вообще, есть исторические недостоверности. Например, по хронологии этот Петр, он считается Петром III. Но почему-то он все время говорит, что его отец это Петр I. Я не очень понимаю, как это все совмещается, потому что Екатерина Великая была женой Петра III. Угу. Мне плевать. Просто сериал крутой. Он красиво снят. Он круто продуманы диалоги. Мы смотрели его в оригинале, и, к сожалению, в конце уже последней серии не было их. Просто субтитров не было, и мы пришли на дубляж. И это, в принципе, чуть-чуть подпортило нам впечатление, но мы остались довольны. Мы вот последнюю серию сегодня вечером будем досматривать. Сериал просто бомба. Реально, я советую его всем посмотреть. У меня все. Эль Фаннинг красотка. Николас Холт охрененный актер. Как-то так.
Ну, супер. Смотри, как мы экспресс обозрели.
Да, экспресс обозреваем свой отпуск.
Ну, я думаю, что я Великую посмотрю.
Блин, ну я тебе ее продал?
Да, мне ты ее продал однозначно. Но мне ее продала Эль Фаннинг, на самом деле.
Ну,
извини,
нет,
Саш,
правда, сериал того стоит. Я не ожидал от него. Наверное, возможно, он мне понравился настолько, потому что я ничего не ожидал от него. И поэтому он мне очень понравился. То, как они там задумывают этот переворот, то, что происходит, это очень красиво и очень смешно.
Супер, я надеюсь, что не только ты мне Великую продал, а и мы продали кому-то из наших слушателей какой-нибудь из тех сериалов и фильмов, которые мы посмотрели за время, пока нас не было.
Да, что ж, на этом, наверное, мы уже заканчиваем свой подкаст. Он и так получился довольно длинным. Если мы действительно вам продали какой-то из этих сериалов или фильмов, и вы хотите поделиться своим мнением или просто поблагодарить за то, что мы вам рассказали об этих прекрасных картинах и сериалах, приходите к нам в чат, так и называется Point Chat, вы можете все ссылки найти в описании. Не забудьте ставить нам 5 звезд в iTunes или Apple Podcasts. А можно писать комментарий в кастбоксе. Кстати, нас зафичерил Apple, и теперь мы в новое и интересное. К нам прибыли новые слушатели, поэтому, скорее всего, те, кто нас сейчас слушают, могут быть вообще самыми первыми нашими слушателями. И я напоминаю, что меня зовут Саша Младинов, я редактор SoundStream.
Меня зовут Эдуард Царионов, я редактор под FM.
А это был подкаст Pointcast. Мы желаем вам отличной недели и, надеюсь, встретимся через неделю.
Всем пока!
Пока!